Особенности информационного взаимодействия инвалидов по зрению с окружающей средой. Это то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Но прежде чем мы будем говорить об этом, да, ну, во-первых, я рада сказать, что очень все-таки рада сегодняшней нашей встрече с вами и с теми, кто сегодня присутствует здесь, пусть дистанционно, но я считаю, что очно, и с теми, кто будет слушать эту нашу встречу в записи, ну, потому что действительно мы с вами все очень разные, у нас разные часовые пояса, и очень сложно подстроиться так, чтобы было всем удобно по времени. Поэтому я надеюсь, что те, кто не смог поучаствовать, они вот эту нашу встречу послушают. И прежде чем вообще перейти к делу, да, хочу попросить у вас прощения за вот такое серьезное смещение курса. Мы планировали, что начнем это делать в конце июля, может быть, в начале августа. Получилось так, что это начало октября. Здесь, ну, не наша вина, просто вот наша с вами программа называется «Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации». И у нас в университете и говорят, что вообще изменились требования к оформлению программы. В университете происходит структурная перестройка, связанная с дополнительным образованием. Поэтому, несмотря на то, что программа была утверждена ученым советом в июне, как мы и планировали, вот получилось так, как получилось. Но я надеюсь, что дальше это не очень повлияет все-таки на нашу с вами работу. Дальше, прежде чем мы с вами будем говорить о сегодняшней теме, я бы хотела, чтобы вы познакомились с организацией. У нас сегодня очень разная целевая аудитория вообще в этот раз. Есть люди, которых мы уже здесь видим далеко не первый раз, и они вот то, о чем я сейчас буду говорить, уже хорошо знают, но есть у нас и совершенно новые люди, и я считаю, что для них мы должны обязательно сказать все-таки о наших организациях. Я представляю здесь две организации. Это ТИФЛ-информационный центр Нижегородского университета. Он был создан в 1999 году и стал первым в России университетским компьютерным центром для незрячих и слабовидящих студентов. А инициатором создания этого центра был Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. И вот если мы вернемся к первому слайду, мы видим, что я руководитель ТИФЛ-информационного центра университета и заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Значит, основная задача ТИФЛ-информационного центра – это, естественно, поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью по зрению, а основной инструмент, который мы используем, это ТИФЛ-информационные технологии. Я уже сказала, что центр был создан по инициативе Камераты, и вообще, ну, как бы мы считаем, что пользу от этого получили обе наши организации. Еще важно то, что мы постоянно сотрудничаем, то есть центр превратился в такую площадку в Нижнем Новгороде, основную, я бы сказала, по работе с незрячей учащейся молодежью и по внедрению современных тифлоинформационных технологий в интересах разносторонней реабилитации инвалидов по зрению. Важно для нас очень, что мы не ограничиваемся студентами университета, и за это огромное спасибо университету. Мы помогаем всем, кто к нам обращается, ну, всем инвалидам по зрению, которые как-то имеют отношение к образованию. То есть это и старшеклассники, и студенты других вузов, и средних профессиональных учебных заведений. Со всеми с ними мы работаем. И я бы сказала, что ярким примером как раз вот нашего сотрудничества университета и Камерата является как раз, собственно, вот проект, в рамках которого мы здесь сегодня с вами встречаемся. То есть образовательная программа, как я уже и сказала, открыта у нас в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Но происходит вся эта наша история в рамках социального проекта, который выиграл и который выполняет Центр Камерата при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. То есть вот такая вот у нас с вами история. Теперь давайте немножечко про наш курс. Он называется «Обучение инвалидов по зрению цифровой грамотности». Ну, то есть это не то, что мы сейчас учим инвалидов по зрению цифровой грамотности, да? А мы как бы готовим тренеров, да? Готовим преподавателей, которые потом будут учить. То есть мы учим учить. Да? Понятно, что вот это время, которое у нас отведено на курс, курс у нас с вами небольшой, 72 часа, ну, то есть у нас нет задачи прям вот из вас сделать преподавателей с нуля. Многие люди, которые здесь участвуют, у них уже опыт преподавания тех или иных технологий для инвалидов по зрению есть. У кого-то нет такого опыта, но зато есть педагогический опыт. И есть опыт собственной работы, использования компьютеров и смартфонов. У кого-то нет невизуального опыта такой работы, и вот такие разные задачи, вот с такой разной аудиторией мы с вами будем работать. Я надеюсь, что мы все-таки справимся с тем, чтобы погрузить вас в эту тему, дать какие-то базовые, ну, базовые понимания этой темы и дальше дать возможность вам развиваться самим вот в этой теме. И еще мы очень надеемся, у нас не первый такого рода проект, что постепенно это будет способствовать формированию такого тренерского, преподавательского сообщества. Здесь у нас много участников, которые работают с нами в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», да, где проходит обучение использованию смартфонов инвалидов по зрению. И вот они знают, да, что у нас есть группа WhatsApp, люди друг друга поддерживают, люди обмениваются разной актуальной информацией, и это очень здорово. То есть это вот одна из тех задач, которую мы с вами тоже попытаемся решать. Я сейчас не буду говорить о контроле курса, да, ну просто вот мы сегодня с вами только-только начинаем. Поэтому о формах контроля мы поговорим на следующем занятии. А следующее занятие запланировано у нас на понедельник. Вообще потихонечку выложим расписание. На следующей неделе у нас будет три занятия. Понедельник, в среду и в пятницу. В 16 часов, вот так же, как сейчас. Сразу скажу, что все занятия у нас будут записываться. И по занятиям, по многим занятиям мы также будем давать текстовые материалы. Какие-то из них будут дублировать то, что мы говорим, какие-то будут более обширными. Ну, вот мы об этом будем вам рассказывать. И материалы вообще мы с вами планируем вам направлять по электронной почте. Поэтому, если у кого-то что-то не так с электронной почтой, сообщите нам, пожалуйста. Да? Сегодня уже были разные накладки с этим. Ну, и вот первая тема. Значит, смотрите, что у нас в курсе. Мы говорим сначала об информационных особенностях инвалидов по зрению, как раз об этом мы с вами сегодня говорим. Да? Здесь, потом скажу, почему это важно. Затем мы с вами планируем говорить об истории развития тифлоинформационных средств, коротенечко, да, как все это было, с чего это начиналось. Большая у нас тема – это обучение использованию компьютера, еще большая тема – обучение использованию смартфона, и еще мы немножко с вами поговорим о доступном предоставлении информации для инвалидов по зрению. Вот такие у нас с вами, в общем-то, обширные планы. И сейчас мы пойдем вот к нашей первой теме об информационных особенностях инвалидов по зрению. Почему я считаю, что это важно? Вот те, кто раньше учились уже на наших курсах, у нас курс этот не первый, да, были раньше тоже и для преподавателей, и по информационному обеспечению. Почему мы, как правило, начинаем именно с этого момента? Потому что, ведь вот если вы задумаетесь, да, инвалидность по зрению – это что такое? Это нарушение как раз информационных связей с окружающей средой. Ну, точнее, они не то чтобы нарушены, они осуществляются по-другому, не так, как у всех. И вот, собственно, вот эти вот отклонения, да, вот эти особенности, они как раз и влекут все остальное. Почему нам нужны специальные средства? Ну, вот именно потому, что мы не можем пользоваться теми, которыми пользуются все. И чем лучше мы с вами будем понимать, какие же возможности у нас все-таки остались, каким же образом вот эти вот люди с нарушенным зрением, вот этот информационный обмен с окружающей средой осуществляют, тем, в общем-то, проще нам будет понимать и откуда берутся сложности наши при освоении информационных технологий. Потому что, ну вот сегодня как раз мы с вами этим и займемся. И прежде чем говорить о том, собственно, за счет каких же средств, какими способами человек получает незрячий информацию об окружающем мире, мы с вами должны понять, а что же такое зрение, да, вот то, чего нет. Так вот, первый тезис, который я хочу здесь озвучить, это то, что человек сформировался как существо оптическое. То есть в процессе своего общественно-исторического развития у человека сформировалась система органов чувств, которая дает ему возможность получать необходимую информацию об окружающей среде для того, чтобы в этой окружающей среде существовать, поддерживать с ней связь. И на первом месте здесь выступает, собственно, как раз зрение. Это произошло в процессе действительно исторического развития, потому что зрение – это вот такая полезная штука, которой занимается специальный орган – глаза, да, и он ни в чем другом не задействован. Это его основное занятие. Да. То есть, ну, если мы будем сравнивать, например, со осязанием, осязание у нас основное происходит с помощью рук. Да? У рук других забот полон рот. А вот глаза, они у нас специально для этого. Дальше будем говорить, ну, чем еще отличается зрение от осязания. И, в общем-то, будет понятно, почему так произошло. То есть это все не на пустом месте. Значит, ну, понятно, что глаз может различать очень разные признаки. Это и форма предмета, цвет, форму, величину, удаленность, телесность. В общем, много-много разных признаков, да, но важно, что вот по этим признакам можно сделать вывод о действительных пространственных отношениях между предметами. То есть человек получает возможность с помощью зрения, ну, сразу получать представление об окружающей среде. Важно для зрения, что высокая скорость, посмотрели и, в общем-то, очень много информации получили сразу. Важно, что обширное поле восприятия у зрения, то есть мы можем сразу окинуть взглядом, ну, вот какое-то пространство и получить о нем представление. А еще важно для нас также, что зрение дает много нам информации эстетического плана. То есть мы очень часто, ну вот если вы вдумаетесь, да, когда мы говорим о красоте, очень часто употребляются слова, именно связанные со зрительным восприятием. И что еще для нас с вами очень важно? Важно, что зрение, оно вот во всей этой системе органов чувств занимает доминирующую позицию. То есть большинство людей имеют именно зрительный тип восприятия. И вот это доминирующее положение сохраняется даже при очень глубоких нарушениях зрения. И дальше очень важную вещь мы с вами должны понимать. Когда мы говорим об инвалидах по зрению, очень важно понимать, что здесь есть две принципиально разные категории. Это люди слепые и слабовидящие. К сожалению, очень часто мы как бы про слабовидящих говорим сильно меньше. В чем коренное отличие вот этих двух категорий? Ну, в общем-то, здесь написано, я хотела вас спросить, но потом поняла, что здесь уже написано на слайде, поэтому будет нечестно вас про это спрашивать. Значит, отличие вот в чем, самое главное, основополагающее, что у слабовидящих, несмотря на то, что зрение это очень такое урезанное, усеченное, оно все еще может оставаться ведущим каналом получения информации об окружающей действительности и может выступать как ведущий во многих видах деятельности. В частности, слабовидящие могут использовать обычный шрифт. плоскопечатный, как мы говорим, да, ну, то есть вот писать и читать. Да, может быть, им нужны какие-то увеличения, но, тем не менее, они могут пользоваться этим плоским шрифтом. И только при очень глубоких нарушениях зрения уже человек становится слепым или незрячим, и тогда на первое место выходит уже тактильная чувствительность. Теперь давайте немножечко более подробно. Да? Вот я сказала, что только при очень низком зрении. Да? Ну, основной параметр определения слепоты и слабовидения – это острота зрения. И вот, ну, я не знаю, меня все время вот эта цифра поражает. Только при 0,04 от нормы человек становится незрячим. Ну, то есть если зрение больше 0,04 от нормального, то человек слабовидящий. То есть его зрение – это ведущий канал восприятия у него. Но не только острота зрения, вообще говоря, может приводить к слепоте. Есть еще и другие параметры. И вот таким важным параметром, например, становится поле зрения. Если поле зрения очень сужено, до 10-15 градусов, то вот люди с таким сужением поля зрения, они считаются слепыми. Потому что даже если острота будет достаточно высокой, использовать это зрение в процессе практической деятельности достаточно сложно. Вот это то нарушение, которое достаточно легко представить. Если вы свернете в трубочку листок бумаги и приставите его к глазу, то вот вы получите примерно такую же картинку мира, как ее видит человек с вот таким сужением поля зрения, серьезно. И, наверное, это действительно не очень удобно. Значит, слабовидящие, да? Наши друзья слабовидящие, они пользуются своим зрением, но мы всегда должны понимать, что вот это зрительное восприятие, оно существенно отличается от нормального. Ну, во-первых, отличается оно по полноте восприятия, то есть они не могут вот так вот все сразу увидеть. Точность, да, не всегда они видят то, что есть на самом деле, иногда их представления искаженные. Ну и, естественно, скорость, да. Они для того, чтобы составить целостный образ объекта, вынуждены прибегать к его последовательному рассматриванию. И понятно, что это приводит и к дополнительным зрительным нагрузкам. Ну и, в общем-то, зрение это очень часто не может считаться настолько полноценным, насколько иногда нам кажется. Понятно, что вот эти поражения, да, о которых мы с вами говорили, и нарушение остроты зрения, нарушение поля зрения, есть еще куча всяких разных других нарушений зрения, которые могут приводить к слабовидению. Ну, например, выпадают какие-то квадранты поля зрения, да, то есть человек может видеть верхней частью глаза и не видеть нижней частью глаза. У человека могут быть проблемы с цветовосприятием. У человека могут быть проблемы с бинокулярным зрением. Если, например, бинокулярное зрение, тогда у него будут проблемы с оценкой расстояний, да, восприятие объема, восприятие расстояний вообще. Могут быть проблемы с темновой адаптацией, да, и тогда человек не сможет, будет ему очень сложно ориентироваться в сумерках, например. Могут быть, вот, кстати, вот это нарушение, о котором мы с вами говорили, серьезные сужения поля зрения, это те люди, которые могут с одного края комнаты видеть что-то на доске, но если вы позовете этого человека к доске, и он пойдет, он может заткнуться за все стулья, потому что поле зрения очень узкое, и как бы оценивать обстановку ему будет достаточно сложно. Поэтому нарушения вот такие разные, и что для нас с вами важно, да, вот здесь на слайде сейчас приведены примеры видения слабовидящих. Человек с нормальным зрением иногда даже не приходит в голову, что вот можно видеть мир вот таким вот образом, искаженным. Там просто, ну вот для тех, кто не видит, скажу, что есть картинка, которая, ну, как видит человек нормальным зрением, и есть картинки при различных заболеваниях. Они очень такие замысловатые. И тем не менее, вот даже имея вот такие вот замысловатые изображения, человек научается с этим жить, научается ориентироваться в окружающем мире. Но что при этом важно? Важно то, что вот как видит слабовидящий. Каждый слабовидящий слабовидит по-своему. И поэтому эта история очень сложная для понимания. И самим человеком, да, ему уже не с чем сравнить. И окружающими, включая родителей, и специалистам очень сложно бывает понять, что человек видит, что человек не видит. И это вызывает множество проблем. И вот исследователи говорят о том, что стадии принятия нарушений зрения у слабовидящих наступает значительно сложнее, им значительно принять и освоиться вот в этой ситуации значительно сложнее, чем людям, которые незрячие. Крайности всегда понимаются проще, да, то есть понять, что человек совсем незрячий, ну, незрячий, да, ну, он тоже непросто, но тем не менее. А когда тут вижу, тут не вижу, вот так вижу, вот так не вижу, это значительно сложнее. И это еще приводит к тому, что могут у слабовидящих возникать трудности с самооценкой. Исследователи, психологи говорят о том, что у слабовидящих самооценка очень часто бывает ниже, чем у людей с нормальным зрением и даже чем у незрячих. То есть они к себе могут относиться более негативно. Вот, ну, понятно, да, вот из-за этих, собственно, недопониманий, которые у нас есть. Значит, по слабовидящим у нас есть разный материал. Если кому-то будет интересно, мы, ну, скажем, где их взять, где скачать. У нас были отдельные вебинары, посвященные слабовидящим. И вот тем, кто собирается работать с этой категорией людей, я думаю, что это будет интересно. Ну что ж, идем дальше. Да? Очень часто, ну, как бы вот обыденное сознание, оно как строится-то? Ну, вот зрение такая важная штука, а вот у этих незрячих его нет, какие они несчастные, да? Но я думаю, что мы с вами уже, ну, вот все люди, наверное, которые участвуют в этом курсе, уже как-то с незрячим сталкивались, да, и мы прекрасно понимаем, что вот это отсутствие зрения не означает отсутствие всех тех возможностей, которые в норме с помощью зрения люди получают. Ну, то есть мы не лишаемся всех тех возможностей, которые дает людям зрение. Да, мы не можем там получить эстетическую информацию с помощью зрения, но мы можем почитать, мы можем как-то это по-другому почувствовать. И вот теперь мы с вами будем разбираться все-таки за счет чего же. Понятно, что многое происходит по-другому. И вот, собственно, как и за счет чего мы с вами дальше и будем с этим разбираться. Ну, первое – это возможности использования сохранных анализаторов. То есть первое, о чем мы с вами должны говорить. Ощущения есть разные, да, они достаточно богаты, достаточно интересные, но, как мы говорили, зрение доминирует, и поэтому, собственно, зрячие люди, они слабо достаточно представляют, ну, каким образом вот можно без зрения получать такую обширную информацию тоже. Значит, давайте попытаемся вообще проанализировать, что осталось. Осталось осязание, да, в первую очередь. Ну, то есть мы с вами говорили, что если слепые, то у них основным источником информации становится тактильное ощущение, осязание, да. Вообще физиологи, Сеченов особенно, много достаточно занимался сравнением зрения и осязания. Вот здесь у меня цитата из Сеченова. Рука, ощупывающая предмет, внешние предметы, дает слепому все, что дает нам зрение, за исключением чувствования вдаль. То есть на самом деле с помощью осязания мы можем получить, ну, тоже достаточно много признаков, предметов мы можем с вами осознать, да? Форму, как правило, можем. Там, величину, как правило, можем. Ну, понятно, если дотянуться сумеем, да, как тут сейчас дальше будем говорить. Там, я не знаю, движение, но если можем прикоснуться, то почему нет? Ну, то есть вот многие признаки, которые воспринимаются с помощью зрения, мы можем получить. Да, еще окрашенность. Окрашенность, чувствование вдаль, да, усеченного там. Вот цвет не можем. Все эти истории насчет того, что незрячие цвета чувствуют руками, ну, я не знаю, с моей точки зрения, это от лукавого. Если вы умеете, я вам могу только позавидовать. Есть у осязания два, ну, я бы сказала, самое важное отличие – это то, что осязание – это контактный способ получения информации. То есть если зрение у нас дистантно, мы видим на расстоянии, то с помощью осязания мы можем получать информацию только контактным способом. А поскольку основной осязательный орган – это у нас рука и еще чаще это просто кончики пальцев, то информацию эту мы можем получать только последовательно, да, потому что нужно ощупать предмет для того, чтобы получить о нем информацию. Ну, то есть вот контактность, она вызывает последовательный доступ. И вот на самом деле вот это как бы основной вот такой вот источник, и, на мой взгляд, это первоисточник наших с вами трудностей при работе, ну, например, с компьютером. Потому что если, например, зрячий человек бросает взгляд на экран компьютера и видит перед собой более-менее отражение рабочего процесса, который там происходит, видит всю картинку, да, может посмотреть, где чего есть, то мы, даже если у нас будет брайлевский дисплей, даже если нам сделать отображение на брайлевском дисплее всего экрана, да, мы все равно эту информацию сможем с вами получать только последовательно. Только вот с помощью... Теперь еще... В чем проблема контактности? Контактность, опять же, она же контактность ограничивает круг доступных предметов для восприятия. Да, для того, чтобы получить информацию с помощью осязания, ну, во-первых, надо до этого дотянуться. Да? То есть некоторые вещи могут быть просто физически недоступны для осязания. Ну, например, там летящая птица. Да? Мы же не можем ее потрогать. Или что-то там где-то далеко, до чего мы просто тянуться не можем. Другая опасность – это опасность для наблюдателя. Да? То есть не все далеко можно потрогать. Я уж не говорю о том, что не все хочется, да? Но еще и нельзя иногда. Там, огонь, расплавленный металл, там еще что-то такое. А другая опасность – это опасность уже не для наблюдателя, а для наблюдаемого объекта. Осязание – это штука такая… травмоопасное, да, для того, что мы осязаем, да, например, снежинки какие-нибудь там, украшения на торте, прически иногда, которые не очень стойкие. Все это как бы тоже для осязательного ознакомления не очень приспособлено. И вот поэтому это серьезный круг доступных для восприятия объектов ограничивает. Кроме, собственно, вот непосредственного осязания с помощью, там, я не знаю, рук, также осязание может происходить с помощью стоп ног, да, когда мы идем, мы же ощущаем поверхность, да, вот эти вот при касании. Есть еще так называемое инструментальное осязание, ну, например, трость мы используем, да, для того, чтобы с ее помощью ощупать какие-то предметы, да, чтобы не трогать дорогу, простите, руками, а для того, чтобы получить информацию о том, по какой мы с вами поверхности идем и что там нас такое впереди ожидает. А еще, что для нас с вами важно, что важно не принципиальная возможность получить какую-то информацию, да, а нам нужно получать информацию в том темпе и в той мере, которой она необходима нам для деятельности. Если мы с вами идем где-то по городу, мы, конечно, при желании можем ощупать тростью там, ну, вот всю поверхность. Но это как-то очень мало полезно для нашего, собственно, с вами передвижением. И поэтому, ну, это тоже вот как бы такое ограничение осязания, да, мы должны получать информацию в хорошем темпе. И вот зрение, оно как раз здесь, поскольку скорость его, она сильно больше, чем скорость осязания. А теперь слух, да, еще у нас кроме осязания есть слух. Это такой дистантный тоже уже способ получения информации. Замечательный, он нам дает возможность получать информацию на расстоянии, но зато вот эта информация, она уже менее предметна. Да? Ну, то есть вот слух, он отображает какие-то другие свойства действительности, не те, что зрение. Да? Форму предмета напрямую он не может отображать. Если мы не знаем, какой это предмет звучит, да? А знать мы это можем только на основании какого-то своего предыдущего опыта, мы вообще ничего об этом сказать не можем. Ну, однако же, да, незрячие люди, они привыкают использовать слух, ну, очень активно для получения информации о многих-многих происходящих вещах. Ну, например, да, мы пытаемся определить, когда можно перейти проезжую часть. Иногда нам помогают звуковые светофоры. Если нет звуковых светофоров, мы, в общем-то, просто прислушиваемся к движению, к дороге и переходим. Да. Многие умеют отличать, там, я не знаю, легковую машину от автобуса. Ну, я уже не говорю о троллейбусах, да, которые тоже легко на слух вычленяются. Вообще психологи выделяют три вида слуховых ощущений. Речевые, музыкальные и шумы. И все вот эти вот три вида слуховых ощущений, они для незрячих более важны, чем для зрячих. Ну вот про шумы мы с вами уже сказали, да, шумы активно используем. Чем больше шумов мы можем идентифицировать, чем больше шумов, ну, мы уже как бы используем в предметном значении, да, кто-то там, я не знаю, по хлопанию двери отличает именно ту, в которую ему нужно войти, да, кто-то умеет определять по звуку, когда чайник уже достаточно наполнился водой, и его можно, ну, поставить на огонь, да, горит или не горит газ, тоже можно определить по шуму, например. Музыкальный, почему важный? Ну, потому что это такой вот источник эстетический, да. Ну, понятно, что они всем важны, но это один из доступных нам источников эстетического наслаждения. И речевые. Вот про речь вообще, про мышление и речь нужно сказать отдельно. Вот мы с вами поговорили, да, давайте прежде чем будем говорить о компенсаторных функциях мышления и речи, ну, еще о чем я не сказала, ну, еще у нас есть вкус и обоняние. Ну, вряд ли вот вкус он какое-то компенсаторное значение может иметь. Я, конечно, не знаю. Может быть, кто-то меня поправит. Но обоняние, оно используется. Я думаю, что все мы, вот из тех незрячих, кто здесь присутствует, наверное, все можем сказать, что мы обоняние, наверное, используем в большей мере. Но если чувствуешь запах свежего асфальта, это обозначает внимание, где-то рядом ремонтируют дорогу, и надо быть осторожнее. Если чувствуешь запах свежей краски, это значит, что нужно быть аккуратнее, стараться не прикасаться к ближайшему столбу, иначе это грозит твоей одежде. То есть вот к этому мы тоже привыкаем. И это тоже используем. Несмотря на то, что вот все вот эти вот перечисленные наши органы чувств дают нам достаточно много информации, все равно вот это восприятие, оно может фрагментарное. То есть вот такого вот полного восприятия, как зрение, с помощью вот этих органов чувств мы все же получить не можем. И здесь уже свою компенсаторную роль начинает играть мышление и речь. То есть многие вещи, которые зрячие люди просто видят глазами, мы с вами должны додумать, люди незрячие. И, ну, например, да, это взаимное расположение объектов. Зрячий может просто посмотреть и увидеть два объекта сразу и понимать, что один левее, другой правее. незрячий, он может подойти к одному объекту, потом к другому, а потом уже в голове своей сделать какие-то умозаключения. Ну, или там мы обследуем, когда какое-то помещение, да, мы можем сформировать пространственный образ этого помещения, но для этого нужно проделать достаточно сложную такую вот работу в своей голове, да, для того, чтобы вот это реальное представление об этом составить.
Марина Анатольевна,
здесь, да.
По поводу вкуса, соль, угу. сахар находим, да, вот по вкусу, там какой-нибудь специи, ну, да?
Ну, тоже вариант, в не слишком опасных местах, да, можно попробовать.
Ну, дома, да, дома я имею в виду.
Ну, дома, да. Не, ну, Олег, здесь я думаю, что зрячие, наверное, тоже иногда пробуют. Думаете, у всех прям вот, ну, как бы никто ничего не путает, да?
Ну, тоже, да, да.
Вот. Ну, это ладно, это так вот, разговор такой у нас с вами. Так вот, в чем, собственно, опасность того, что мы многое додумываем? И многое мы, ну, значительно больше мы воспринимаем из слов, чем люди с нормальным зрением. Опасность в так называемом вербализме знаний. То есть мы знаем не предмет, мы часто знаем слова. Особенно этим грешат маленькие дети. Вы знаете, бывают такие умненькие незрячие детки, которые там легко оперируют там разными понятиями, они вам расскажут про разные деревья, на самом деле они никогда в жизни дерево не видели, да, и поэтому, ну, вот какие-то важные свойства объектов они могут не знать. И для нас с вами, вообще говоря, очень важно, чтобы все же вот это познание мира для незрячих людей опиралась на некоторый минимум чувственных знаний, чтобы оно не ограничивалось просто вот словами. Хотя понятно, что и художественная литература, и слова вообще, они значительно большую нагрузку несут для людей с нарушенным зрением, чем для людей с нормальным зрением. Теперь смотрите, ну, то есть вот мы с вами поговорили про физическую среду, да? Вроде бы тут понятно, есть какие-то вопросы по этому поводу? Вроде я ничего такого сверхъестественного не сказала, да? Есть у нас кроме физической среды, да, и кроме необходимости как бы воспринимать вот этот мир физический, есть у нас такая социальная функция, да, то есть мы как-то должны функционировать еще и в социальной среде. Значит, что здесь нужно сказать? Здесь уже осязание не годится, да, ну вот просто так вот в широкой социальной среде. Вот вы можете мне говорить сейчас все, что угодно, да, можете рассказывать, что там Регина Парпиева, которая брала интервью у Владимира Владимировича Путина, трогала его лицо, я не знаю, чья была идея, вот на мой вкус идея дурацкая, потому что, ну, если мы хотим, чтобы к незрячим относились как к нормальным людям, мы должны сказать незрячим, что осязательное восприятие другого человека в широком общение, оно неприемлемо. Поэтому, ну, мы говорили, что речь-то мы воспринимаем, да, но вот психологи, они утверждают, что 60-70% межличностной коммуникации составляют невербальный компонент, то есть это то, что не выражается в словах. И, значит, незрячие вот важную какую-то информацию вот из этих невербальных компонентов, поскольку многие из них воспринимаются с помощью зрения, они получить не могут. А вот теперь ответьте мне на вопрос. А все-таки какую-то невербальную информацию о собеседнике, о другом человеке могут незрячие получить? И каким образом? Коллеги, может незрячий в процессе общения получать какую-то невербальную информацию? Или только слова можем слушать?
Нет, ну можно, конечно. Допустим, какой запах идет от человека?
Запах раз. Еще что?
Движение, слышать человека, как он
Да.
двигается.
Да, стиль движения, да, какой-то там резкий, не резкий. Ну, то есть вот по движению можно много чего сказать.
Естественная интонация, то есть
Да,
понятно.
интонация, манера говорить, да, вообще там тембр голоса, высота голоса, все это тоже невербальные компоненты, и все они как бы доступны для восприятия. То есть не то, чтобы уж мы совсем ничего не получаем. Ну, правда, человек может молчать, когда мы там вошли в какой-то кабинет, не двигаться. И тогда становится действительно сложно. То есть, ну, действительно, коммуникация осложняется. Хотим, ну, сколько мы тут не говорили, что все в жизни возможно, конечно, возможно. Но все это немножко становится сложнее. И есть у этого еще другое следствие. Вот то, что мы не видим многих вещей, да, не видим вот этого. Ну, как манера поведения, невидимая одежда, оно приводит к тому, что вот многими этими невербальными компонентами незрячие пользоваться не умеют. И если зрячие, например, что надеть, как сидеть, какая должна быть осанка, вот всю эту информацию незрячие зрячие получают просто в ходе простого наблюдения друг за другом, да, ну, вот они живут в этом обществе, и они видят, что происходит вокруг, то незрячие эту информацию вообще не получают. Только если им кто-то про это расскажет, если они кого-то специально расспросят или кто-то про это прицельно будет рассказывать. И это на самом деле большая сложность. Это касается и мимики также. Ученые до сих пор не знают, какие мимические движения у нас врожденные, да, ну, то есть какие благоприобретенные, что ребенок усваивает по подражанию взрослых, да, а что возникает вот именно природно, да, что нам дает природа. Многие незрячие знают, наверное, вот эту вот байку, когда там мальчика ругает воспитательница, вот я тебя ругаю, а ты все улыбаешься и улыбаешься. А мальчик даже и не знает, что он улыбается. То есть бывает даже и так. Сейчас в школах, в некоторых, ну, вообще говоря, должен быть предмет мимика и пантомимика, где как бы вот об этом, ну, пытаются вот это вот наладить, да, мимические функции у незрячих. Насколько это эффективно, честно, не знаю. Теперь что еще у нас сложно в общении? В общении сложно то, что люди с нормальным зрением очень активно его используют в процессе общения. Посмотрели друг на друга, и это сигнал к началу общения. Улыбнулись друг другу, да, и уже мы там расположены, да? То есть сигнал готовности к общению может быть просто взгляд. И вот это действительно осложняет жизнь незрячим, да, особенно установление первоначального контакта. То есть зрячий человек вообще может даже не понять, что это вы к нему обращаетесь, если вы на него предварительно не посмотрели. Незрячим иногда кажется, что что они не понимают-то. Вот. И опять же, незрячий может тоже не понять, когда зрячий смотрит на него и там что-то говорит. Тебе это говорят, не тебе это говорят. Почему я это проговариваю сейчас? Потому что среди нас есть как люди с нормальным зрением, да, так и люди незрячие. Хорошо, если вот мы, и та, и другая категория об этом задумаются вовремя, да, и будет просто понимать, что как бы, ну, это вот так есть, да, вот такие мы разные, и чем лучше мы друг друга понимаем, тем, в общем-то, проще нам с вами будет общаться. Мы с вами говорили вот об всех этих приспособительных механизмах, да, которые у нас есть. Но важно то, что вот эти вот приспособления, они просто так сами по себе чаще всего не возникают. Для того, чтобы незрячий человек научился нормально функционировать и в физической, и в социальной среде, ему необходима целенаправленная реабилитационная работа. И важна эта работа потому, что состояние незрячего человека может варьироваться от полной практически беспомощности до нормальной такой самореализации и в личной жизни, и в профессиональной. И варьируется оно именно под воздействием реабилитации. Конечно, если человек сам не захочет, если он не будет активно в этом участвовать, все будет значительно сложнее, но очень сложно это делать без квалифицированной помощи. И давайте мы с вами вот эти вот этапы нашей реабилитационной работы быстренько рассмотрим вообще, что у нас есть, да, как все это происходит. Прямо вот чуть-чуть такое беглое знакомство с системой реабилитации. Ну, во-первых, ранняя помощь, да, которая у нас не очень сейчас есть, она развивается. И, в общем-то, все тифлопедагоги, ну, в общем-то, все дефектологи говорят о том, что это очень важный момент. То есть при своевременном и соответствующем воспитании слепой ребенок может, легко может не отставать в развитии от своих зрячих сверстников. И это известно. Даже по некоторым функциям их опережать, потому что ему значительно более важны вот те мыслительные способности и возможности, о которых мы с вами говорили. Да, вот эти вот. Но просто так ребенок развиваться не будет, это вот 100%. Вот когда мне иногда пытаются сказать, что вот, ну, вы же понимаете, они же слепые детки, они же медленно развиваются. Я говорю, ну да, конечно, если взять зрячего ребеночка, посадить его в стульчик, привязать покрепче, чтобы он не вылез, не дай бог, и отвернуть к стенке, чтобы, ну, как бы не мешало ему ничего существовать, то он, наверное, тоже не будет слишком быстро развиваться. К сожалению, я, конечно, утрирую, да, но вот незрячие дети, они очень часто ограничены. То есть для того, чтобы ребенок развивался, в первую очередь ему нужны стимулы для познания. Ребенок начинает двигаться, потому что он видит яркую игрушку и хочет ее схватить ручкой. Незрячий ребенок эту игрушку не увидит. Мы ее должны как-то дать. Ребенок вообще начинает двигаться, ну, потому что есть как ему что-то интересно, да, вот он там зачем-то там ползет. И вот эти стимулы для незрячих детей мы должны именно создавать. И тогда ребенок будет у нас развиваться. И, собственно, вот кроме вот этих вот стимулов, подкрепляющих познавательную активность, на ребенка нужно научить каким-то способом, да, с помощью которых он будет познавать эту действительность. И ребенку нужно дать интересное информационное поле, да, чтобы ему было что, собственно, здесь познавать. Еще секунду, я, наверное, рано перелистнула слайд. Значит, есть специальные организации, которые занимаются ранней помощью детям со зрительными нарушениями. У нас в Нижнем Новгороде есть такая организация «Перспектива». Я думаю, что многие ее знают. Она работает и с маленькими незрячими детьми, и с их родителями. Они проводят разные мероприятия, где учат родителей. Ну, то есть сложность-то в чем? Сложность в том, что родители тоже сами не очень знают, как ребенку помочь. Сейчас, конечно, стало проще, потому что есть интернет, есть разные родительские сообщества. Ну, вот, собственно, у нас «Перспектива», она как раз вот эту вот функцию тоже очень хорошо выполняет. Приходят дети вместе со своими родителями, учатся взаимодействовать, родители общаются друг с другом, и это на самом деле очень полезно. Что еще здесь важно? Важно то, что если вот есть психологи, они знают, что есть так называемые сензитивные периоды в развитии, то есть любые знания ребенок должен получать вовремя. Если там в определенном возрасте ребенок не научился ползать, то потом все будет значительно сложнее. Если в определенном возрасте ребенок не научился застегивать пуговицы, потом будет все значительно сложнее. Ну и так далее. К сожалению, бывает так, что, ну, вот когда родился незрячий ребенок, первое, что бросаются делать родители, они пытаются вылечить. Да? Они начинают ездить по больницам, и вот в тот период, когда, собственно, ребеночку нужно бы ползать, и развиваться. Ему некогда этим заниматься, потому что, ну, в общем-то, родители заняты его лечением, и у него просто нет для этого условий. Лечение, к сожалению, не всегда помогает, а время получается упущенным. И вот здесь вот очень сложно действительно выстроить программу. Здесь нужно, чтобы работали именно специалисты. И эта работа, она сейчас вот начинается. То есть можно пытаться какую-то такую квалифицированную помощь по этому поводу получить. Но это не наша с вами задача. Да? Здесь вряд ли нужны будут информационные технологии. Это просто вот мы с вами так чисто в порядке знакомства. Школа. Очень сложный вопрос. Очень часто спрашивают, вот меня там часто спрашивают, а вот как вы думаете, где ребенок должен учиться? В обычной школе или в специальной? Лет 10, наверное, назад я однозначно говорила, что в специальной. Может быть, вру, может быть, 15 лет назад. Сейчас, честно, не знаю, что отвечать. Объясню, почему. Потому что школа специальная, она все-таки заточена под этих детей. Я убеждена в том, что ребенок, прежде всего, школьник, должен иметь опыт равного общения со сверстниками. То есть он не должен чувствовать там себя каким-то вот особенным. Если ребенок сумеет так себя почувствовать, то есть если вы сделаете так, что ребенок в массовой школе вот это чувство получит, замечательно. А вот если нет, тогда все будет немножечко сложнее. У меня просто есть перед глазами примеры такие, которые я наблюдаю, и они, к сожалению, не очень позитивные. Когда именно вот ребенок не имел опыта равного общения с детьми. Это потом и коммуникативные сложности. И, ну, то есть вот когда он становится взрослым, жить ему получается тоже очень сложно. Да, школы для специальные, там действительно, кроме, собственно, знаний академических, да, то есть вот этих общеобразовательных предметов, есть предметы коррекционные, то есть люди получают еще и как раз, собственно, ту самую реабилитацию, о важности которой мы с вами говорили, да, получают специальные навыки, есть и обучение ориентировки в пространстве, и, там, ну, самые разные другие предметы. К сожалению, не везде есть обучение тифлоинформационной грамотности, цифровой грамотности, да, но мы будем надеяться, что это тоже будет развиваться. Вот, ну что же не так-то в этих школах? Не так даже вот не то, что обычно ставят в упрек, что потом вот после школы им будет сложно. Дело не в этом. Мне кажется, что даже дело и не в закрытости вот этой вот системы, за которую ее тоже часто ругают, что вот ребенок становится изолированным. Проблема в том, что сейчас в наших школах все меньше становится детей, у которых только нарушено только зрение. Очень часто это сочетанные патологии, то есть есть нарушения еще дополнительные, иногда и в интеллектуальной сфере. Вот дети учатся вместе, классы небольшие, и если у вас класс из 5-6 детей, в нем у двоих есть какие-то дополнительные нарушения, еще один там у него еще там что-нибудь другое там. Ну, во-первых, и педагогам очень сложно работать в этом классе. Ну, я думаю, что детям не так интересно уже учиться, как могло бы быть, да, если бы были нормальные, сильные классы. Мы же, вот, то, чего мы хотим получить от вас, да, мы же сообщество, мы же общаемся, когда учимся. И, собственно, для детей это тоже очень важно. Вот мне кажется, что вот это вот основная сложность. Вот именно поэтому я не знаю, где сейчас должны учиться наши незрячие дети. Ну вот про минусы я уже сказала, да, то есть закрытость – это то, что дети изолируются, они оказываются оторванными и от семьи, и от сверстников. То есть это, как правило, интернат. Сейчас, правда, много детей, которые, ну, там только на дневном пребывании, что называется, в специальных школах, но это тоже им мало помогает очень часто. Ну и трудности перехода в большой мир, да, также могут действительно возникнуть, когда ты привык все время жить там, где среда приспособлена. Ну, правда, когда я смотрю вот на современные требования доступности, да, я думаю, что, наверное, наша школа не до такой степени была приспособлена, как хотели бы приспособить весь наш мир сейчас. Вот, по крайней мере, направляющих коридоров на нас не было, к счастью. Вот. Но проблема-то в том, что, собственно, куда побежал? Проблема в том, что мы, конечно, можем говорить о том, что инклюзивное образование, все наши дети должны учиться. Ну, где живешь, там и учишься, да? Дети должны ходить в одни и те же школы. Замечательный тезис. Он будет хорош тогда, когда в каждой школе смогут обеспечить нормальное образование для детей с разными нарушениями. В нашем случае для незрячих, слабовидящих детей. То есть если в соседней школе есть возможности дать вам педагога, который научит ребенка читать, писать по Брайлю, который научит, ну, как-то организовать занятия по ориентировке в пространстве, ну, то есть организовать те коррекционные занятия, которые необходимы, да, там, кому-то нужно развитие мелкой моторики, кому-то нужно развитие остаточного зрения, то есть вот если все это сумеет организоваться, если в классе будет нормальный психологический климат, то есть ребенок не будет чувствовать себя вот оторванным, там, каким-то изгоем, вот если все это будет, то замечательно, да. Но, к сожалению, вот то, что у нас сейчас в инклюзивном образовании наблюдается, оно далеко не всегда соответствует вот этой замечательной радужной картине. А если мы просто ребенка взяли и из специальной школы пересадили в массовую, и уже там живите как хотите, да, родители, это ваши проблемы, как вы их будете учить, и, собственно, научили так, как научили, это не вариант, это не инклюзия, это как раз, собственно, наверное, образовательная дискриминация, потому что при таком подходе, если нет вообще ничего, никаких специальных условий, вряд ли ребенок сможет получить нормальное образование. Вот мы с вами говорили про школу и говорили о том, что там, собственно, выстроен реабилитационный процесс, да, что важно. То есть вместе с академическим запасом, вместе с запасом знаний, которые получают все дети в период своего получения среднего образования, дети с нарушением зрения должны получить специальные навыки, которые позволят им нормально функционировать в этом мире. Да, есть программа специальная по коррекционным предметам. Но, к сожалению, да, бывают случаи, когда люди теряют зрение уже и будучи взрослыми. Да, то есть не все мы там, с детства имеем нарушение зрения. И вот в этом случае уже необходима реабилитационная помощь именно взрослым. И это тоже очень сложная такая задача. Практически, наверное, во всех наших регионах есть какие-то местные центры реабилитации, которые ориентированы на реабилитацию всех инвалидов. У нас в Нижнем Новгороде, да, есть такой центр реабилитации. Но какой-то специфичной помощи инвалидам по зрению там оказать совершенно не могут. То есть научить человека, например, ориентироваться в подобных центрах не могут. И поэтому есть специальный центр реабилитации, ориентированный именно на инвалидов по зрению. В Волоколамске есть такой центр, Московская область. И в Бийске, да, Алтайский край. Что важно при реабилитации взрослых? Ну, во-первых, это стресс. Да? Если человек потерял зрение, это всегда стресс, хотим мы того или нет. И вот важно как-то как раз вот этот стресс преодолеть. Ну, наверное, люди не приезжают прямо вот сразу, как только они потеряли зрение, но, тем не менее, очень часто вот с этой проблемой именно того, что человек пока еще не осознал, как вообще можно с этим существовать, именно, собственно, вот в этих центрах реабилитации должны уметь справляться. Есть специальная программа первичной реабилитации, то есть там учат человека тем навыкам, которые необходимы для самостоятельной жизни. Ну, то есть самообслуживание, ориентировка в пространстве. И сейчас в программу первичной реабилитации уже включают освоение и информационных технологий. Ну, на разном уровне, да, все это бывает по-разному, но тем не менее вот эта задача, она уже поставлена, она уже стоит. Нам с вами нужно понимать, что не всегда человек, который потерял зрение, проходит через вот эту вот реабилитацию, через специальный центр. По разным причинам. Ну, кто-то не может уехать из дома, да, кто-то там... То есть разные бывают обстоятельства в жизни. И если мы сталкиваемся вот с такими людьми, им необходимо действительно и обучение, бывает, и компьютерной грамотности, и мобильной грамотности, да, то ну, они требуют обычно такого вот бережного подхода, то есть мы должны понимать, что это человек, у которого могут быть какие-то сложные и психологические проблемы, в том числе, и на это обращать внимание всегда. Теперь давайте, ну, мы с вами поговорили про реабилитацию, да, а что еще у нас в жизни-то есть? У нас еще в жизни есть трудоустройство, да, ну, как-то. Вроде как жизнь устроена так, что человек должен работать. И для людей незрячих, наверное, вот это вот трудоустройство, кроме, собственно, ну, той функции материальной, да, то есть кроме материального обеспечения, еще есть некая психологическая функция, как бы вот подтверждение тебе состоятельности, как профессионал, да, как человек. Если человек работает, то вроде как вот он более такой, ну, самостоятельный, что ли, социально достаточный. Для многих это важно. Хотя многие, в общем-то, не работают, существуют на пенсию. То есть бывает по-разному, да? Все мы с вами разные. И, возможно, разные варианты. Какие варианты у нас есть трудоустройства? Раньше самым распространенным вариантом были специализированные предприятия Всероссийского общества слепых. Я помню, что когда я начинала работать, лет так и так, ну вот в этой истории, лет 20 с лишним уже назад, я все время так это говорила, ну вот предприятие общества слепых, там механический ручной труд, он монотонный, он, в общем, неинтересный, он, в общем, вот он такой вот, вот надо все-таки, чтобы людям было работать интересно, это все, конечно, замечательно. Но только сейчас, к сожалению, очень часто получается так, что вот этот монотонный ручной труд заменили машинным, да, в условиях рынка, а другого нет. И поэтому очень многие люди, которые хотели бы работать среди инвалидов по зрению, они вынуждены сидеть дома, да, не имеют такой возможности. Что бы мы там с вами ни говорили, не все могут заниматься высокоинтеллектуальным трудом. Потом на предприятиях общества слепых, кроме, собственно, вот этого трудоустройства, там они часто были центрами реабилитационной работы, да, там были разные кружки, художественная самодеятельность, то есть, ну, может быть, это было не так плохо. Ну, что, собственно, про это говорит? Где-то это сохранилось, где-то не сохранилось. Значит, специализированные предприятия раз, и свободный рынок. Пожалуйста, трудоустраиваемся, да, если кто-то что-то умеет делать. Для трудоустройства на свободном рынке труда, как правило, все-таки требуется какое-то профессиональное образование. Это может быть и среднепрофессиональное образование, да, мы, наверное, знаем, ну, многие из нас, что массажист распространенная такая у нас профессия, среди незрячих музыканты, это вот то, что касается среднего профессионального образования. Можно получить высшее профессиональное образование, там, ну, тоже разные сферы приложения труда могут быть, юристы, там, социальная сфера, педагогов много достаточно среди незрячих. Ну и вообще как бы вот образование, оно дает возможность заниматься разными всякими другими, ну, вещами, которые просто требуют приложения, ну, в интеллектуальной сфере. Да? Использование компьютерных технологий, вообще тифлоинформационных технологий делают доступным, например, такие профессии, как работа в колл-центрах где-то. Ну, опять все, каждый раз нужно смотреть, да, насколько доступны эти через программу экранного доступа. Но, тем не менее, вот такие вот работы, которые могут выполняться с помощью компьютеров, смартфонов, может быть, даже дистанционно, они тоже вполне имеют право на существование. Ну, то есть вроде бы у нас достаточно такие есть сферы приложения нашего труда, но все было бы замечательно, но, к сожалению, очень часто человек, даже имея достаточно высокий профессиональный уровень, ему бывает сложно устроиться на работу. И здесь важно то, что в нашем обществе существует, ну вот мне кажется, что здесь одно из самых труднопреодолимых препятствий – это именно те стереотипы, которые существуют в восприятии инвалидов вообще и инвалидов по зрению в частности. Мы от этого никуда не уйдем. Стереотипы эти возникли не на пустом месте. И для того, чтобы, ну, как бы адекватно себя вести, мы должны, с моей точки зрения, эти стереотипы продумать про себя, проговорить, ну и понять, откуда они взялись. Я сейчас вот прям вот коротенечко. Почему они... Ну, во-первых, какие стереотипы? Да? Ну, наверное, что нас беспокоит? Ну, вот у журналистов у них есть две крайности. Либо вот эти вот незрячие, они такие вот несчастные, беспомощные, немощные... Либо они герои, да? И в промежутке нет ничего. Правильно?
Да,
так, у кого-то у нас микрофончик. Вы что-то хотите сказать или это случайный эфир? Сейчас, секунду, я попробую выключить тогда.
Но кто-то с телефона и позвонил.
Все, да это мне нечаянно позвонили.
Ну, ничего страшного. Я просто вроде бы попробовала выключить микрофон, но как-то что-то не получается.
Почему-то идет в Zoom. Я не знаю почему, хотя выключено все.
Да, вот я выключила. Ладно, пойдем дальше. Так вот, мы про стереотипы, да, вот два таких. Но нас-то больше беспокоит, ну, собственно, нас второй тоже беспокоит, да, потому что, как бы, вдруг мы не сможем соответствовать вот этому героическому облику, да, вот, тому, что, тем ожиданиям, которые в отношении нас имеют, да, может быть, мы не такие героические личности, как ожидают видеть. Но значительно сложнее, да, вот когда мы говорим о трудоустройстве или каких-то таких вещах, это когда нас просто не берут на работу, потому что думают, ну, потому что думают, что вот мы не справимся.
Слушайте, да? Там у всех микрофоны, извините, включались, что ли? Что-то произошло.
Включали, я дайте я попробую еще раз выключить.
Нет, у вас работает, у всех включились.
У тебя должны бы выключиться.
Да, вот сейчас хорошо.
Все, отлично, да. Может быть, я первый раз всем включила?
Сейчас.
Так вот, собственно, в чем причина-то происхождения вот этих вот наших стереотипов? Ну, во-первых, как мы уже, мы с вами сегодня, собственно, обо всем об этом разговаривали. Ну, во-первых, это та важнейшая роль, которую играет зрение в жизни человека. И человек, он как бы, как чисто подсознательно может рассуждать. Вот меня вот если там завязать мне глаза, я же ничего вообще не сделать, ничего не смогу. Значит, и этот незрячий, он тоже ничего не сможет. Да? Вот как же вот это вот, для меня это так важно, у них его нет. И вот такие как бы, несчастные, как же они живут. Причем вот эта вот важная роль зрения, она ведь очень во многих вещах проявляется, да, если мы вспомним какие-то там поговорки, какие-то там ненаглядные мой беречь, как зеницу ока, ну и так далее. Я дальше передергиваю немножечко, да, но я все-таки вам скажу. А еще, когда мы с вами говорим «посмотрите», это ведь обозначает, ну, не то, что вы воспримите с помощью зрения, да, а это очень часто обозначает призыв к восприятию вообще, включая осмысление. И вот дальше можно сделать вывод о том, что если они посмотреть не могут, то у них могут быть и с мышлением. Потому что очень часто к незрячим относятся как тоже к таким немножечко странным людям. Ну, то есть первая причина – это особое отношение к зрению. Дальше трудности понимания. Да? То есть человеку трудно вообще представить, как же это можно жить без зрения. Ну, значит, нельзя. Значит, ничего не умеют. Значит, как бы вот такие несчастные. А еще у нас есть вещи, ну, вполне объективные. Это внешние проявления слепоты и слабовидения, то, о чем мы с вами говорили. И посмотреть мы не можем, да, то есть вот непонятно, как-то они себя ведут. И иногда, чего греха таить, внешний вид у нас бывает разный. И когда слабовидящие смотрят искоса, да, кому-то кажется, ну, то есть он по-другому просто не может, он вот этот кусочек глаза только видит, да, а кому-то кажется, что это вот он такой странный. И странности поведения у нас могут быть, да, некоторые ходят без трости и вот начинают, значит, ногой там ощупывать пространство, ну, потому что просто так, это же сложно достаточно, это же не у каждого мозги отсутствуют настолько, что это странно. И поэтому вот все это мы с вами должны понимать, и те, и другие, да, и люди с нормальным зрением, и люди, у которых зрения нет. И я думаю, что вот, ну, если мы об этом подумаем, я обычно провожу такой тренинг для студентов, где мы все это разбираем подробнее. И мне кажется, что это как раз вот ведет к взаимопониманию. Ну и, собственно, вот смотрите, я рассказала вам сегодня все, что я хотела. Следующая наша с вами встреча состоится в понедельник. Мы информацию обязательно пришлем. Как я уже сказала, разошлем записи, разошлем текстовый, ну, не то чтобы аналог того, о чем я сегодня говорила, там будет информации побольше. Просто если вдруг кому-то это нужно, я понимаю, что люди, которые слушают меня не первый раз, они, наверное, все, ну, много из этого уже слышали.
Владимир Владимирович,
это не нужно. Но, тем не менее, мы отказались от тестов в этот раз в нашем курсе, ну, потому что, в общем, по многим причинам, не буду в это вникать, но у нас с вами будут выпускные работы. О них скажу в понедельник подробнее, прямо мы с вами это проговорим, что и как мы будем делать. Если есть вопросы, я сейчас готова на них ответить. На слайде наши контакты. Собственно, я думаю, что все их и так знают. Здесь, правда...
Уведомление. От Виталий всем. Здравствуйте. А можно запись, пожалуйста? Я просто один раз на курсах уведомления.
E-mail, правда, здесь тифло, вот на слайде. Неважно, можете писать на, и на этот e-mail. Да? Ну, у вас есть e-mail info@camerata.org. Давайте будем, ну, договоримся, что мы по нему с вами связываемся, да. То есть любые вопросы, которые у вас возникают относительно курса, вы можете писать. Если у вас не получается участвовать очно, вы можете потом слушать, прослушивать эту информацию и знакомиться с текстовыми материалами. Мы подумаем, как нам все-таки сделать форму обратной связи, чтобы мы видели, что вы у нас не потерялись. Да, обо всем об этом поговорим в следующий раз, в понедельник в 16 часов. Будем всех рады.
Можно я тогда еще добавлю?
Да.
Если у нас есть время. Ну, во-первых, поскольку здесь вот у нас, ну, сообщение Виталия мы видели, да, как будет запись, мы ее скачаем, мы перешлем ссылку на запись. А, поскольку присутствует вот Третьяков Дмитрий Евгеньевич, мы ждем от вас документов. Я пересылала вам сегодня письмо, да, личный листок, согласие на обработку персональных данных и диплома на почту, вот, которую info@camerata.org. То же самое касается вот Виталия Валентиновича и Шишманцев
Данила. Не меня, да. Я знаю, я начал заполнять, у меня рабочий день закончился. Вот, завтра, ну, приду на работу, заполню и сделаю.
Да, и еще у нас есть Дерюшев Александр Магомедович, я так понимаю, что он не подключился, но мы с ним свяжемся. Все, от всех остальных документов пришли. Если, я не знаю, как сейчас будет вопрос факультета повышения квалификации, если там будут какие-то вопросы, значит, мы дополнительно сообщим.
Да, если у них будут вопросы, значит, и у нас будут вопросы. Соответственно. Вот, да, и давайте еще сразу скажу о курсе, поскольку... Ну, мы всегда считаем, что нужно привлекать разных специалистов к ведению курса. Поэтому вот тему мы с вами посмотрели, у нас будет тема, связанная с компьютерами и с смартфонами. Так вот, вести тему, связанную с смартфонами, у нас будут специалисты из культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. И поэтому вот это будет на следующей неделе, в среду и в пятницу. А потом уже, ну, то есть я изначально как-то думала, что мы сначала с компьютерами, потом с смартфонами, как исторически было, да? Ну, нет, ну, немножечко поменяли порядок. Сначала мы с вами познакомимся с использованием смартфонов, а потом с использованием компьютеров. Вот. Все. Если вопросов больше нет,
еще, наверное, мы сделаем группу в WhatsApp, судя по всему.
Белгородская библиотека для слепых всех.
WhatsApp. Вот, и будем дублировать информацию туда.
Угу.
Большое вам спасибо.
Вопрос, можно до когда планируется, когда завершать обучение?
Значит, смотрите, до 9 ноября мы с вами должны завершить обучение. Вот на следующем занятии я скажу про выпускные работы, то есть ваши работы мы будем ждать до 7 ноября, до 9 мы с вами должны все завершить. И еще у нас с вами в ноябре, ну, я тоже планировала про это в следующий раз говорить, но уже скажу. В ноябре у нас с вами запланировано очное мероприятие. Я думаю, что это будет где-то вот ближе к концу ноября. Может быть, мы тоже в ближайшее время уже определимся. Вот, наверное, мы встретимся в Нижнем Новгороде. Ну, если кто-то не сможет, значит, не сможет. Это не страшно, не криминально. Но мне кажется, что это будет достаточно интересно.